Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем с нашими гостями общаться и разговаривать на тему семьи и семейных взаимоотношений. И в гостях у нас Ольга Шульц и Дмитрий Чумичев, семейные психологи. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в прошлой программе мы говорили о том, что такое здоровые отношения, что такое нездоровые отношения и как понять, какие отношения в нашей семье, какие они более здоровые, менее здоровые. И вот такой термин в нашей программе звучал как созависимость. Этот термин, он часто на слуху, но не всегда понятно, что же это такое. Я думаю, что такое зависимость, наши слушатели, скорее всего, многие знают. То есть это зависимость. Давайте еще раз расшифруем. Зависимость – это что такое?
Зависимость – это неконтролируемая потребность в чем-то или в ком-то. То есть бывает зависимость от алкоголя, от наркотических веществ. Даже от работы бывает зависимость.
Трудоголизм, другими словами. То есть, когда многие люди говорят, я не пью, не курю, но на работе нахожусь 24/7, я там живу. И такая потребность, а человеку уже кажется, что он не выживет, если он не будет так много работать. Так вот это и есть зависимость от работы.
Да, зависимость от работы. Зависимость бывает от азартных игр, от компьютера, от еды. То есть, зависимость бывает разная. Но также бывает и зависимость от человека, и зависимость от другого человека, от том, что он делает или не делает, что он чувствует, это и есть созависимость.
Вот как, вспоминая Куприна, гранатовый браслет, где он там все преследовал ее, вот вы там пошли, вы там вот уронили платок, а я его хоронил, то вот это как раз зависимость от другого человека нездоровая.
Вообще, да, это очень явный пример созависимости, потому что человек не живет своей жизнью, а живет жизнью другого человека и зависит от него, так же, как наркоман от наркотика, а человек от человека.
Но есть, наверное, разная степень. То есть кто-то, может быть, больше зависит, или это всегда вот примерно одинаково?
Всегда по-разному, разная степень созависимости. И мы с Дмитрием, с моим мужем, даже сделали курс по выходу из созависимых отношений, потому что так просто узнать про них и знать, что это нездоровые отношения, это плохо, и выйти из них это прямо невозможно, потому что это целая система, в которой человек воспитывается.
Понять, что отношения нездоровые, созависимые, это нам помогают наши первые программы, вот эти 5 пунктов, то, что мы говорили, это и что людям вместе, ну, на самом деле, не очень комфортно. Это вот эти, да, созависимые отношения. Потом, так, картинечко, да, просто обозначим для тех, кто, может быть, не слушал нашу предыдущую программу о том, когда человек сконцентрирован на чувствах другого. Ой, а что муж чувствует? Ой, он не покушал, ой, он покушал, а о себе не думает. И еще там какие шаги были, не помню, напомните.
Да, когда дисбаланс в отношениях, когда эмоциональные качели.
Ага, то хорошо, то плохо.
Да, и как много конфликтов, конечно же, когда и отношения больше разрушают, чем созидают.
А еще, наверное, много контроля, когда один ходит и контролирует другого постоянно.
Да, и бывает еще много контроля, потому что много недоверия.
Угу. Так, с этим мы разобрались. Итак, допустим, кто-то, может быть, послушал, отследил. Да, наверное, вот в наших отношениях что-то есть, что бы хотелось изменить, улучшить, оздоровить. И что делать-то тогда?
Ну, вообще, все-таки, я думаю, надо начать с того, что определить у себя, насколько есть склонность к созависимости, потому что мы проговорили 5 признаков созависимых отношений. Это когда человек уже в отношениях проявляет такие нездоровые особенности свои, да, живет не своей жизнью. А даже когда человек один, у него бывает, что есть склонность к созависимости.
Например, я всех опекаю, предположим, да? Или что я могу делать? Решаю проблемы других людей бесконечно.
Да, склонность спасать, склонность контролировать или склонность быть беспомощность, то есть в позиции жертвы. И у людей, склонных к созависимости, у них всегда низкая самооценка. Поэтому они не живут своей жизнью, они живут жизнью других людей.
То есть у них существует некая фантазия, что меня, может быть, тогда полюбят, если я, не знаю, буду работать сверхурочно, подменять своих коллег на работе, буду всем полезным, и вот тогда, может быть, на меня обратят внимание. Что-то подобное, да?
Да, что-то подобное. Я думаю, что мы сейчас проговорим прямо 11 шагов выхода из созависимых отношений. Мы вообще на своем YouTube-канале...
Эти... У вас именно в Ютубе, да, есть это?
Да, на Ютуб-канале мы эти 11 шагов рассказываем очень подробно, на конкретных примерах. Ну а сегодня мы расскажем кратко вот этот путь. И человек может послушать и сделать какие-то выводы для себя.
И тогда какой же первый шаг, чтобы нам выходить из этих созависимых отношений, или как делать их более здоровыми, не знаю, как правильно это сформулировать?
Ну, первый шаг – это признание зависимости. Самая большая трудность в созависимых отношениях заключается в том, что люди не признают, что находятся в разрушающих их отношениях. Чаще всего они отрицают настоящее положение дел и говорят: «Нет у меня никакой зависимости, я просто очень сильно люблю этого человека». Принимая любовь...
Любовная зависимость – это любовь.
И в нашем же обществе это же еще и поощряется. Как это такая святая женщина? Она положила свою жизнь на алтарь своей семьи. А она созависимая. Ну, не знаю, к примеру, да, допустим.
Да, то есть да, это очень хороший пример.
Это поощряется. Или тот же трудоголизм. Говорят, ну как здорово. Это ж такой трудолюбивый мужчина. Он с утра до ночи работает и работает. И все для того, чтобы семью обеспечить. Это же поощряется. И как сказать, что оказывается, нет, это плохо самому себе, когда общество говорит, что это хорошо. И тут очень сложно разобраться очень.
Но сейчас вообще такие тенденции, когда уже очень многие специалисты начали рассказывать про созависимые отношения и что, насколько они разрушающие. Когда мы понимаем, что человек не живет своей жизнью, он живет интересами другого, то есть он не может быть в ресурсе, не может себя любить, быть полноценным, а если он не может быть полноценным, то и другому помочь-то тоже у него ограничены ресурсы для этого. И вообще вот большая разница между тем, что такое любовь и что такое зависимость. Дима, может, скажет?
Да, вот это что же, надо же понимать, как любовь, а как не любовь. Вот когда человек контролирует другого, да, вот муж пьет, а жена там бегает и решает его проблемы, она-то думает, что это любовь.
Ну, любовь – это когда это взаимно, то есть ты делаешь что-то человеку, и человек тоже для тебя что-то старается делать. А зависимость – это когда человек о себе не думает, а думает только о других, думает только о детях, о муже, то есть все мысли о других людях. То есть он сам-то от этого не получает удовольствия.
И причем он-то думает, что он делает добро, то есть я кладу всю жизнь на алтарь детям, а дети в итоге эгоистами вырастают.
Он пытается заслужить, этот человек пытается заслужить какое-то, чтобы его уважали. Он думает, что вот я сейчас сделаю, и потом меня поблагодарят, что то, что я делаю, когда-то будет оценено теми людьми, для которых он это делает.
А в итоге оно как будет оценено, если те люди привыкли только брать, 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 они считают, а как это, что-то поменялось, странно, меня перестали с утра до ночи обеспечивать,
да.
Что-то не то.
Вот в том-то и есть проблема, то, что человек привыкает, что о нем заботится и перестает сам делать что-то, то есть он надеется на другого человека, нету ответственности за свою жизнь
и этого
человека.
И тем более у него нету мысли позаботиться об этом человеке. Просто тоже пример, общались один раз с одним человеком, у которого родители там что же, за 70, под 80, и у родителей огород. Я говорю, ты в огород-то поедешь родителям-то помогать? Они всю жизнь все делали сами, в этот год справятся. Ну, то есть я так поняла, что, видимо, что-то есть из созависимости, что нет мысли помочь пожилым родителям.
Да, здесь явный признак созависимости, это когда один берет за другого слишком много ответственности, а у другого раз забирают эту ответственность за жизнь, ну ему не надо, да, в этом огороде, как он думает что-то делать, то все, он превращается в жертву, можно сказать, ну или использует просто то, что ему дают.
Ну я да, то есть вот спокойный человек приедет, там нагребет полной сумки, что там мама, которая под 80 вырастила, а то, что мама не просит помощи, скорее всего, она же подразумевает, что вроде как ребенок взрослый сам должен догадаться. Я, конечно, не знаю, я фантазирую, просто так вот слышала где-то краем уха, там мы пересеклись, такой вот диалог был.
Ну а бывает, что дети уже взрослые, и они могут сами себя обеспечить, и им не нужны вот эти огородные продукты, которые мама выращивает, а мама считает, что нет, я хочу помочь, вот обязательно, давай приезжай, помоги мне, скопай картошку. А ему зачем? Он зарабатывает деньги, он может себе это сам позволить.
Тогда вариант, пойми, найди рабочих, которые придут, маме эти грядки вскопают. Может быть, маме вот не может она без этого огорода жить, но почему бы сыну так взрослому не нанять?
Простите, перебью. Ага. Если мама не может без этого огорода жить, так ну пусть она делает маленькую одну грядочку, которую ей нравится делать. То есть тот объем возьмет тот объем на себя, который она сможет осилить. Потому что, ну, если ей это нравится, пусть, значит, она это должна делать. Конечно, я могу нанять рабочих, которые приедут и скопают ей огород. Но она-то от чего получит удовольствие? Она, ей нужно даже больше то, что забота о ней, то есть что они ей помогают. Вот это внимание ей важно больше, скорее всего.
Ну тут по-разному, потому что говорю, что у меня вот есть родственница, у нее сын такой обеспеченный достаточно мужчина, и он самое вот такое тяжелое маме нанимал. То есть вот там придет нерусский там сосед, там скопает картошку, морковку, а мама там ест, останется цветочки, и мама в итоге счастлива, сын позаботился. И вроде и с картошкой, и вот такой выход нашли. Для них это приемлемо и прекрасно было.
Ну да, это как раз, я могу сказать, это пример здоровых отношений, когда они договорились. Есть баланс в отношениях, а когда один дает и чего-то ждет взамен и чаще всего не дожидается, вот этот дисбаланс, он и вводит в нездоровые отношения.
Угу.
Да, давайте продолжим. Второй шаг, то есть первый шаг — это признание.
Признать, что да, что-то не так.
Да, что я зависима от другого человека, больше живу не своей жизнью, а жизнью других и проблемами других. И второй шаг – это выявление причин, почему со мной так происходит. И причин этих очень много. Если их обобщить, ну, может, Дима немного скажет о причинах созависимых отношений.
Да, что здесь может быть? Да, и какие причины, почему такое вообще произошло с человеком, что он перестал жить своей жизнью и полностью занят интересами других людей?
Ну, чаще всего причинами созависимых отношений это является влияние социума. Это то есть человек, когда воспитывался в этих отношениях, то есть он видел отношения родителей, то есть папа выпивал, мама мучилась с ним, то есть страдания вот эти видит. И отсюда у него становится понимание, что вот так вот надо жить, так нормально.
Влияние, другими словами, родительской семьи, то есть перед глазами пример мамы и папы, которые
жили
так. Не
только родителей, да, еще соседи, может он соседи посмотреть, там во дворе то, что все как себя ведут, то есть он видит образ, как
окружение,
люди коммуницируют друг с другом, да, и то есть если кругом негативное влияние идет, то есть то и он понимает, что это норма для него, то есть так и надо жить.
Да, и еще здесь средства массовой информации, надо тоже сказать, что влияние оказывают, если в книжках пишут, что это нормально, вот такая зависимая любовь, когда на алтарь ставишь.
Но у нас все песни об этом, вот если послушать что-то, ой, я любила, он не пришел там и так далее.
Да, вот в этом-то большая загвоздка и искажение идет информации, поэтому сейчас вот специалисты об этом буквально кричат, что то, что транслируется в СМИ, ну вот имеется в виду вот такие популярные СМИ, то это очень пагубно потом влияет на наши отношения с людьми.
Так у нас со школы Ромео и Джульетта. Вот что такое? Это же пример подросткового такого гона. Ну какие там здоровые отношения? Какие там прошли, яд выпили, там самоубийством покончили, маму, папу расстроили, все, любовь. Ну-ка, любовь. Не любовь явно это.
Это явно, да, это прям высокая степень созависимости. Но кроме вот этого внешнего окружения, очень много, большое имеет значение и особенности самого человека, его внутренние переживания. И в детстве, например, когда не удовлетворялись его потребности, какие основные потребности у ребенка? Это в защите, в любви, в нужности, в утешении. То есть ребенку этого не хватило, и он пытается это добрать уже потом в партнерских отношениях, ну или в отношениях с другими людьми. И еще бывает, когда психологические травмы серьезные с ребенком происходили в детстве, это тоже накладывает отпечаток и на его самооценку, на самоощущение. И тоже человек, который очень травмированный, он тоже склонен вступать в созависимые отношения. Но там, если говорить об этом глубоко, это у каждого своя история, но тем не менее это все надо учитывать.
Некое неблагополучие детства. Ну, например, когда в той же семье, где пьющий папа, предположим, то есть папа у нас смотрит в бутылку, мама смотрит на папу, а на ребенка времени не хватило. И он бедный растет как-то сам по себе и вырастает в итоге созависимым. Насколько я правильно понимаю или нет этот механизм?
Да, да, это тоже хороший пример. Давайте сразу же перейдем тогда к третьему шагу.
Дмитрий, другими словами, выход из эмоциональных качелей – это как раз выход вот из зависимости, то, что мы говорим, да, за работу с этими эмоциональными качелями.
Да, абсолютно верно. Одним из признаков созависимых отношений является неумение управлять своими эмоциями. И это и есть эмоциональные качели. То есть сильные перепады настроения – то слишком хорошо, то плохо. Есть определенные рекомендации по выходу из эмоциональных качелей. Это обучение управлению эмоций.
Просто у меня опять тоже в голове такая картинка возникает, когда, предположим, пьющий муж, он, значит, ну, зависит от алкоголя, получает свою дозу адреналина, там, не знаю, какие гормоны, что там в мозге происходит, какие-то химические изменения, другими, да, словами, я же не химик, от именно вот от вещества. В то же время его жена получает такую же точно, скорее всего, свою дозу, если не сильнее, от взрыва ярости. То есть она же его ждала, сидит там, не знаю, и думает, ой, хоть бы пришел живой, здоровый. Вот он приходит живой, здоровый, не в том состоянии, она раз, скалку, и там, не знаю, там, или ах ты такой-сякой. И вот этот взрыв ярости, и она же получает вот этот адреналин таким образом. Ну, вот так, если рассуждать.
Да, получается, да, это и есть тот замкнутый круг.
Да, да, и они же оба зависимые, получается, вот от этого адреналина. И что делать-то тогда? То есть он же ей нужен, этой женщине, вот эти эмоции. Вот эти. А как сделать так, чтобы эти эмоции были более спокойными? Что делать-то, если постоянно эта доза адреналина нужна?
Ну, вообще, это, конечно же, непростая работа над собой. И самое первое здесь надо самому человеку принять решение, что со мной что-то не в порядке, и я хочу, чтобы было по-другому, и начать отслеживать эти эмоции.
Хотя бы понять, что сейчас у меня вот будет вот эта вспышка гнева. То есть как по-другому, да, чтобы, не знаю, там помолиться пойти, условно говоря, подумать там церковь, на исповедь, на причастие.
Да, но чтобы понять, это прямо навык нужно в себе развивать, отслеживать самые первые зачатки эмоций. То есть когда только раздражение или какая-то тревога начала как-то в теле проявляться, у нас же эмоции в теле живут, и если это отследить, то это можно уже как-то себя обезопасить или подышать, или там, ну, как-то другим более экологичным способом снять агрессию.
Или переключиться, может быть, там пойти каким-то, не знаю, квартиру мыть пойти, вот туда агрессию вылить, полы помыть, то есть не можешь попилить, а вот, ну, условно говоря, да, что-то сделать такое.
Но проблема-то не устранится.
Вот я и думала, что делать-то тогда.
Ну, помоет она, он все равно пьяный будет домой приходить.
Он, да, но она-то будет более спокойная. То есть у нас же речь о ней. То есть он, какой приходит, такой приходит. Но хотя бы у нее не будет вот этой вспышки агрессии огромной, которая потом истощает.
Ну, вы же понимаете, что она теперь каждый день будет ходить полы мыть ради того, чтобы успокоить себя.
Ну,
можно спортом
делать,
заниматься,
спортом
конечно,
заниматься,
может
да.
Бегать там, круги наматывать. Но проблема-то все равно не решится. То есть она все равно когда-то выплеснется. В любом случае.
Так и вот как работать тогда с этими эмоциями? Вот вопрос в чем.
Да, вот мы начали об этом говорить, но мне бы хотелось продолжить, потому что развитие эмоционального интеллекта – это прям моя тема, моя любимая тема. И я как раз обучаю этому людей, как замечать вот то, что не нравится. И эмоции, они являются сигналами, что что-то не так в нашей жизни. Если женщина злится от того, что мужчина приходит пьяный каждый день.
Ну или просто поздно с работы приходит. Не обязательно же, что он выпивший, может быть, он работает допоздна. Трудоголизм. Приходит поздно, она, вот ты мне внимания не уделяешь.
Да, ну значит, это ее проблема, и ей нужно решать свою проблему. То есть эмоция ей кричит о том, что что-то не так, со мной так нельзя. Ну, то есть есть вариант решить конфликт, да, когда это не тяжелая ситуация, а когда мужчина задерживается с работы, это поговорить с ним о том, там, ну, как-то, чтобы он предупреждал о том, что он задерживается, да, проговорить, прояснить ситуацию, почему она из-за этого переживает, ревнует она, или там, ну, может быть, какие-то у нее другие
есть доводы. Внимания не хватает, скучно без него, там все что угодно же может быть.
Выяснить причину вообще, почему он задерживается. Может, он реально, у него там план какой-то объект горит.
Какой-то
а может быть, а может, ему домой просто не хочется идти к такой жене.
Да, то есть здесь очень индивидуально надо разбираться. И когда вот эту вот именно первую причину решаешь, а эмоции это всего лишь сигнал, тогда и эмоции, они тоже меняются. Тогда, если нет причины, то и не будет вот такой неадекватной эмоциональной реакции. То есть более глубоко нужно разбираться. Но о том, как разбираться более глубоко, об этом говорят как раз наши следующие шаги.
Мне кажется, пока мы сделаем паузу, пока то, что мы разобрали, становимся на трех шагах, еще раз проговорим. Первый шаг – это у нас признание проблемы, что что-то не так, да. Есть созависимость.
Да.
Второй шаг – это…
Это разбор причин, откуда эта проблема пошла.
Там из детства, да. Или вообще, почему у меня такая потребность, там, не знаю, всем помогать. И третье – это работа с эмоциональными качелями.
Да, это работа со своими эмоциями, развитие эмоционального интеллекта.
Спасибо вам большое, Ольга и Дмитрий. Мы в следующей программе продолжим разбираться с остальными шагами, что же нам еще делать, чтобы сделать наши отношения более здоровыми. А в гостях у нас сегодня… Ольга Шульц и Дмитрий Чумичев, семейные психологи. И мы говорим о теме семьи и отношений в браке. А программу для вас провела Ольга Мануйлова. И мы будем прощаться. Всем до свидания. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья. Thank you.